Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня в музее и общественном центре имени Сахарова прошли общественные слушания на тему «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия?». Как было сказано при открытии работы форума, его цель – консолидации усилий. В частности, будет издана брошюра, в которой коротко и просто изложат абсурдную суть обвинений. Представители юридического сообщества предложили подготовить фундаментальную оценку обвинения. Собравшиеся решили регулярно посещать заседания Хамовнического суда, потому что зло любит тишину и тайну, а еще один обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву станет погребальным колоколом над российским правосудием. На слушаниях присутствовали родители Ходорковского. О том, к каким выводам пришли участники состоявшихся сегодня общественных слушаний по делу ЮКОСа, мы говорим с одним из его участников, Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Какова была главная цель сегодняшнего форума?
Главная цель сегодняшнего форума, сегодняшних слушаний, это как раз послушать. То есть дать слово тем, кто понимает суть дела. И в процессуальном смысле, то есть адвокатам Ходорковского и Лебедева, и в смысле фактическом, потому что слишком уж много легенд наворочено рядом с делом Ходорковского и Лебедева. Владимир Милов, который по основной своей специальности эксперт как раз в нефтегазовой отрасли, по-моему, очень доходчиво, хотя и кратко, изложил то, что я, например, раньше не понимал в этих обвинениях. Ну и, наконец, эксперты Левада-центра Лев Гудков и Борис Дубин рассказали о общественной реакции на процесс Ходорковского-Лебедева, как развивалась эта реакция. Дело в том, что, слава богу, правозащитники на этих слушаниях почти не говорили. Они стали, если угодно, листами белой книги. Они представили общественности, журналистам, экспертам, мнение других экспертов. Потому что комментариев второго порядка и так, в общем, достаточно. Нужно понять суть дела. Ясно, что для понимания этой сути дела и для того, чтобы донести ее для общества, нужно доходчивым языком изложить суть обвинения, что говорят сложно, потому что эти десятки, свыше сотни томов, мягко говоря, не очень систематизированы. Нужно понимать не только процессуальные моменты, а о нарушениях такого рода рассказывали адвокаты, но и суть дела, действительно, там многое сводится, оказывается, к арифметике. Если Ходорковский и Лебедев все украли, то есть откуда взялись деньги на развитие компании, на налоги, на социальную сферу и так далее. Но это требует труда, и это потребует труда экспертов, и это потребует труда тех, кто попытается, наверное, донести этого до общественности.
Борис Дубин, эксперт Левада-центра, выступал на сегодняшних чтениях.
Я говорил о новых данных, которые буквально день назад получены в нашем Левада-центре, об отношении населения к новой стадии процесса, вообще к делу Ходорковского. Вот там есть некоторые изменения, пока анализа еще не было, но я бы их связывал с ситуации кризиса и в этом смысле нарастанием некоторой тревожности в российском обществе. И в этом смысле как бы чуть больше интереса стало проявлять население к фигуре Ходорковского и в частности к тому, что лучше бы он все-таки не сидел, а работал на благо страны и людей, собственно, как он и делал в 90-е годы. Доля вот этих людей, которые считают, что лучше бы работал, с сентября-октября прошлого года увеличилась почти вдвое.
Ну, вот люди как-то складывают свое мнение о происходящем, они его меняют. Или, по крайней мере, пытаются составить те, кто не интересовался раньше. А таких, между прочим, сейчас еще значительная доля из населения России, запрошенных. Вот и я, в общем, нахожусь в том же самом положении. Не в положении эксперта, а в положении, ну, если угодно, ответственного гражданина, который пытается сам, независимо от обвинения, которое и само по себе, и через аффилированных с властью журналистов продвигает свои версии. И независимо от адвокатов, обязанность которых в любых условиях защищать подзащитного, я пытаюсь составить свое мнение о личностях обвиняемых и о сути обвинения. Наверное, именно это мы и могли предложить собравшимся сегодня в Сахаровском центре. И, наверное, это стоит сделать и другим неравнодушным гражданам России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Оппонент «Радио Свобода». О том, каким выводом пришли участники состоявшихся сегодня общественных слушаний по делу ЮКОСа, мы говорим с одним из их участников, Александром Черкасом, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», осуждает действия правящего режима.
Власть упорствует в своих намерениях во что бы то ни стало делать Михаила Ходорковского единственным предпринимателем, который несет на себе все грехи эпохи приватизации. После процесса Михаила Ходорковского начались другие политические процессы. Лидер «Карельского яблока» Василий Попов тоже под надуманным предлогом осужден на условный срок. Недавно вышел из мест заключения один из лидеров «Ульяновского яблока». Возбуждено уголовное дело против лидеров «Мордовского яблока» за то, что они защищают права граждан. Этот список очень большой у нас. Дела возбуждены уже против десяток и сотен активистов, не только «Яблока», но и других политических движений. Мы связываем это все в одну череду политических преследований. Пока не будет восстановлена справедливость по отношению к Ходорковскому, Лебедеву, не следует ожидать улучшения ситуации и с другими жертвами политических преследований в России.
Опубликовывать характеристики кандидатов в депутаты, чтобы избирателям легче было делать выбор из 2-3 кандидатов, выдвинутых по избирательному округу.
Выборы народных депутатов СССР, 89-й год.
Все же это было время огромных надежд на перемены.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 8:30, в воскресенье в 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, к каким выводам пришли участники состоявшихся сегодня общественных слушаний по делу ЮКОСа, мы говорим с одним из их участников, Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот совсем недавно, выступая на радио «Свобода», Егор Гайдар признался, что к нему обратились адвокаты Ходорковского с просьбой выступить на суде в защиту обвиняемого по новым обвинениям и, так сказать, экономически, экспертно обосновать всю абсурдность новых обвинений. Вот, просмотрев материалы выписки из дела, он пришел к выводу, что сделать этого не сможет из-за большой сложности доказать то, что он невиновен. Таким образом, можно предположить, что не смогут этого сделать и адвокаты. Как вам кажется? Спасибо.
Знаете, тут нужно разделять две составляющие дела, а может даже и три. Во-первых, в материалах дела, как говорят адвокаты, трудно разобраться. Но я надеюсь, что все-таки какой-то дайджест доступный будет сделан, потому что иначе как мы с вами сможем составить свое мнение? Во-вторых, есть процессуальная сторона, в которой действительно адвокаты должны разбираться, и они в ней разбираются. И, наконец, есть сторона фактическая. То, что касается самой нефтяной отрасли и ее экономики, и тех конкретных условий, в которых совершались те или иные сделки. Мне, например, сегодня было очень интересно слушать Владимира Милова. Он рассказал, например, что акции одного из месторождений, выведенные в какой-то момент из одной компании в другую, были выведены по согласованию с правительством. Почему? В тот момент существовала угроза рейдерского захвата этого месторождения со стороны одной из иностранных фирм. Наверное, в деле много таких конкретных моментов, которые лучше прокомментирует не адвокат, не правовед, а тот, кто, собственно, этим занимался. Наверное, именно поэтому Михаил Ходорковский и намерен защищать себя сам, насколько я понимаю, в той части обвинения, где нужно понимать эту отрасль и ее экономику. Ну, Егор Гайдар не мог, а вот Владимир Милов, я надеюсь, что он еще даст какие-то содержательные комментарии, из которых мы сможем понять больше.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», уверен, что делает все, что в его силах.
Я не могу освободить Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Лебедева. Я не могу обеспечить справедливый суд, как и остальные граждане страны. Я могу только выразить свое отношение. А участие в этих слушаниях – это выражение отношения. Так же, как и подписанные мной обращения, которые там раздавали, я их оба подписал. И, кроме того, партия «Правое дело» выступала в поддержку Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Лебедева, как мы выступаем вообще в поддержку неправильно осужденных бизнесменов. И надеюсь, что эта позиция «Правого дела» останется для партии принципиальной и не изменится никогда.
Ну, Леониду Гозману неприлично было не быть сегодня на этих слушаниях. Замечу, что в комментарии Бориса Дубина, социолога из Левада-центра, это, вот эта сторона особенно отмечена. Такое ощущение складывается из опросов, что поддерживать эти обвинения, поддерживать это действие властей становится среди людей неприлично. И много неопределившихся в ответах именно потому, что согласиться с этим, ну, уже как-то совсем нехорошо. Я надеюсь, опять-таки, что социологические исследования Левада-центра и комментарии к ним Бориса Дубина будет доступен тем или иным образом нашим слушателям или читателям интернет-сайтов, и мы узнаем там много интересного. Оказывается, чем больше информации о процессе, тем больше людей, которые, вероятно, самостоятельно сложив мнение, исключительно на основании информации, а не какой-то пропаганды. Вы же понимаете, что большая часть средств массовой информации вполне себе лояльна власти. Складывают свое мнение скорее в сторону обвиняемых, нежели в сторону обвинения.
Слушаем вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для покупки Юганской нефти и газа Роснефть взяла через Байкал Финанс Групп на невыгодных условиях кредит на Китае, у Китая. И еще недавно прошла информация, еще взят один некий кредит у Китая. Вы как думаете, по-видимому, в ближайшее время единственная участь России, особенно Сибири, стать сырьевым придатком Китая? Спасибо.
Но я не уверен, что именно Китая, но, как мне показалось, великая энергетическая держава, словосочетание, которое было популярно в последние годы, это лишь эвфемизм некоторого заболевания, а именно воспаление сырьевого придатка. А уж Китая или не Китая?
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут такой интересный вопрос получается. То есть критерии определения преступления, как ни странно, дают деньги. То есть Ходорковский, так, судя по вот этим всем выступлениям, недоплатил казну, там что-то своровал. Но своим выступлением наш доблестный бывший президент, когда он лечил там Митчелл, там всех собирался лечить, акции рухнули совершенно катастрофически, чуть ли не на 50%. Страна получила колоссальный убыток. Интересно, будет он привлекаться к уголовной ответственности за материальный, так сказать, ущерб, нанесенный нашей стране? Спасибо.
Знаете, я бы вернулся все-таки к тому делу, о котором шла речь сегодня на этих слушаниях. Некий дефект нашего понимания действительности современной, вот такая мозаичность, перескок с одного сюжета на другой. Пока мы для себя не разберем, пока каждый для себя определенно не поймет, кто же в этой ситуации прав, я так понимаю, что все-таки Ходорковский хочет доказать свою невиновность, не просто процессуальную неправоту стороны обвинения, но свою невиновность по существу, по тем обвинениям, которые ему были предъявлены раньше, за которые он осужден, и по новым обвинениям. Вот пока мы, каждый для себя, не сложит четкое представление об этом, мы вряд ли сможем вряд ли стоит переходить к каким-то другим сюжетам. Я, например, не экономист. Я не специалист в области добычи полезных ископаемых. Я пытаюсь складывать свое мнение. Вот интересным для меня был, например, такой момент. Оказывается, при начислении, при обвинении ЮКОСа в том, что он должен какие-то сумасшедшие деньжища добывающим компаниям, прокуратура исчислила цену нефти, добываемой из скважины, такую же, по какой нефть это продается на европейских биржах. Стоп. Даже я, человек не очень с этой отраслью связанный, понимаю, что эту нефть нужно как минимум доставить до Европы. Это раз. Чуть-чуть разобравшись, я понимаю, что из скважины идет не нефть, а некоторая смесь воды, примесей и какая-то часть нефти. То есть работа по очистке должна вестись, там достаточно много нужно вложить. Ну и третье, как мне объясняют уже экономисты, это общая практика подобных крупных компаний концентрировать прибыль не в добывающих филиалах, а в головной компании, чтобы уже в сконцентрированном виде вкладывать его в те или иные месторождения. И сегодня были проведены примеры таких месторождений, куда ЮКОС в свое время вложил деньги для их освоения. Кажется, это первое вновь освоенное месторождение за 90-е, ну, с начала 90-х годов. Ну, конечно, можно к этому прибавлять и еще какие-то соображения, но вот такие простые вещи мне должен был объяснить эксперт, эксперт-экономист, эксперт-нефтяник. Про Байкал Финанс Групп, слава богу, нам когда-то объяснили, и это не требует возвращения к этому сюжету. Сейчас, вероятно, стоит вот так же по кирпичикам, по частям разбирать обвинение. По словам адвокатов, оно очень запутанное. Запутанное именно в фактической части. Не знаю, специально или нет, может быть, как раз для того, чтобы такой анализ был бы затруднен. Но если такой анализ будет сделан, наверное, мы сможем согласиться или не согласиться с обвинением или с Михаилом Борисовичем Ходорковским.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Есть такая пословица, что короля играет свита, да? Если вы помните, на первой встрече Ходорковского с Путиным в Кремле, Ходорковский имел смелость встать и заявить, что все окружение Путина – это воры, да? Тем самым он открыл самую большую кремлевскую тайну, да? Вот как вы думаете, пока Путин будет у власти, у Ходорковского хоть один шанс есть, что он выйдет, хотя он абсолютно и невиновен?
Ну, из выступавших сегодня некоторые предлагали быть пессимистами для того, чтобы сохранять стойкость. Мне же в этой истории гораздо интереснее, чем Путин или его окружение, сам Михаил Борисович Ходорковский. К сожалению, он стал известен стране скорее после ареста, как то ли жертва режима, то ли обвиняемый режимом. Жалко, что так, потому что, по-моему, это очень интересный и глубокий, помимо его нынешней роли страдающего, защищающегося и борющегося, человек. Слава богу, я успел узнать о нем что-то раньше этой всей судебной истории. И от журналистов, от иностранных журналистов, которые брали у него интервью, потом говорят, знаешь, какой-то нетипичный миллиардер. Мы таких, в общем, не встречали. Человек, который говорит по существу долго, которому интересны какие-то важные, большие проблемы. Слава богу, я знаю о том, какую большую работу социальную вел тот же ЮКОС. Причем и в образовательных программах ЮКОСовских была видна политическая позиция Ходорковского. Сейчас он почему-то ассоциируется с либералами и демократами. На самом деле, по своим убеждениям, он скорее государственник. И, например, в летних лагерях, которые ЮКОС вел, там военно-патриотическая составляющая была очень большая. Тот самый детский дом подмосковный, на который наезжали, там ведь, извините, очень много детей офицеров, военнослужащих, силовиков, погибших в горячих точках. Это как-то не вяжется с сложившимся образом, то ли монструозным, то ли, наоборот, лакированным Ходорковского. Вот это, на самом деле, тоже, наверное, стоит понять. Кто он такой? На самом деле, это, если судить по его письмам, интервью, если судить по тому, что не связано с его сопротивлением режиму, это человек интересный, человек глубокий, который гораздо интереснее и полезнее был бы мне на воле, наверное, России тоже, чем вот в его нынешней вынужденной функции обвиняемого и защищающегося. И, наверное, такое мнение в ту или другую сторону, мнение, не порожденное пропагандой, стоит сложить и моим согражданам. Может быть, они останутся при своем мнении, но, во всяком случае, это будет чуть-чуть глубже и чуть-чуть шире, чем образ капиталиста, который нам нарисовали.
Слушаем москвича Михаила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот вы как-то умышленно опускаете статистику, а может быть, вы не знаете, соотношение за сочувствующих Ходорковскому или против? Вот. Лично мое мнение, что где-то 70% это будет против. И учитываете вы это мнение?
Знаете, вот, наверное, стоит адресоваться к сайту Левада-центра. Ну, я надеюсь, что эта информация сейчас будет распубликована. Получается так. Большинство скорее не знают сути дела. И получается, что сочувствующие в меньшинстве. Но из интересующихся, из тех, кто считает, что понимает какие-то подробности, из них так получается, что большая часть именно сочувствует. Дело в знании, в желании знать.
Напомню, что сегодня в музее и общественном центре имени Сахарова прошли общественные слушания на тему «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия?». Как было сказано при открытии работы форума, его цель – консолидация усилий. Будет издана брошюра, в которой коротко и просто изложат абсурдную суть обвинений. Представители юридического сообщества предложили подготовить их фундаментальную оценку. Собравшиеся решили регулярно посещать заседания Хамовнического суда, потому что зло любит тишину и тайну, а еще один обвинительный приговор по делу Юкоса станет погребальным колоколом над российским правосудием. О том, каким выводом пришли участники, состоявших сегодня общественных слушаний по делу Юкоса, говорим с одним из их участников, Александром Черкасом, членом правления общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. На встрече с Бортниковым, возглавляющим Национальный антитеррористический комитет, Медведев отметил, что обстановка в Чечне, по его мнению, нормализуется. В то же время, по словам президента, ФСБ и другие правоохранительные органы должны продолжить контроль за ситуацией в Чечне. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Ранее Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить все ходатайства защиты бывших совладельцев ЮКОСа, поддержав требования обвинения о сохранении меры пресечения подсудимым. 31 марта суд приступит к рассмотрению дела по существу. Госдума России приняла в пятницу в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Документ позволяет партиям, набравшим от 5 до 6% голосов, иметь одного своего представителя в Госдуме, а получившим от 6 до 7% – двух представителей. Не менее 48 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана, ранены более 70. Афганистан и Пакистан приветствовали обнародованную президентом США Бараком Обамой новую стратегию действий в этом регионе. На северо-востоке Афганистана в пятницу афганский военнослужащий убил двух американских солдат. В Индонезии не менее 50 человек стали жертвами наводнения. Проливные дожди размыли дамбу в пригороде столицы страны Джакарты. В Италии арестованы 63-летний мужчина и его 40-летний сын, которых подозревают в инцесте и сексуальном насилии по отношению к ближайшим родственникам.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, каким выводом пришли участники состоявшихся сегодня общественных слушаний по делу ЮКОСа, говорим с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, возмущена произволом власти.
Для меня эти слушания были важны тем, что все-таки удалось объединить достаточно широкий круг общественности, которая проявила интерес к делу Ходорковского, проявила понимание того, что дело это знаковое. В октябре 2003 года Ходорковский был арестован в ночь, когда днем этого же дня он получил первое место по общественно значимым проектам бизнеса на Кремлевском форуме гражданском, который был в Нижнем Новгороде. И это был шок для всех. Это был плевок в лицо общества, которое признало человека общественно активным и важным для гражданского общества, для его развития. А потом это все пошло на убыль, к сожалению. Сегодня, может быть, это отношение активизировалось. Сегодня была произнесена замечательная фраза. Для нашего народа произвол власти – это ее естественная привилегия. Вот пока мы будем так воспринимать эту власть, добра не будет.
К сожалению, нарушения закона, которые были допущены в первом процессе Михаила Ходорковского, и после него они становились после этого системой. Ну, например, по закону человек приговоренный должен отбывать наказание неподалеку от своего места жительства. Я не уверен, что поселок Харп, куда был отправлен Платон Лебедев, и Краснокаменск – это ближайшие к Москве колонии соответствующих режимов. Но ведь после этого стало нормой, что людей отправляют далеко от мест их проживания, проживания родственников. Или сюжет с содержанием Ходорковского и Лебедева в следственном изоляторе, при том, что по приговору им не прописан тюремный режим. Лагерь общего режима – это все-таки не тюрьма, да? И что? Закон, поправки к закону, которые позволяли бы учитывать тюремное заключение с некоторым коэффициентом понижающим, то есть позволять человеку, находившемуся на более строгом режиме, выходить раньше на свободу, эти поправки заблокированы, их принятие, скорее всего, потому, что эти изменения в законе могли бы повлиять на выход Ходорковского на свободу. И много других моментов приводили адвокаты, таких, которые применялись стороной обвинения властью в целом в деле ЮКОСа, а затем становились системой. Так что те, кто говорят, что же это вы обращаете внимание на богатых людей, в то время как страдают многие, страдают бедные, то, что опробовано на богатых, потом достается всем.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», ныне член политсовета движения «Солидарность», не верит в либерализацию российского политического строя.
За последние месяцы ничего не изменилось. Кто-то надеется, что в связи с приходом Медведева и некоторыми его словами что-то все-таки изменится, и первым заметным чем-то будет именно приговор по второму делу Ходорковского и Лебедева. Кто-то продолжает оставаться на почве реальности. Ну, надежда умирает последней. В общем, разница между теми и другими на самом деле скорее в темпераменте, чем в оценке.
Слушаем вопрос из Новокузнецка от радиослушателя Николая Дмитриевича.
Здравствуйте. Добрый. У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Что можете сказать о Байкал Финанс Групп и второй? А на Данилкина и Дмитрия Шохина можно ли в суд европейский подать жалобу? Спасибо.
Ну, начнем со второго вопроса. Жалоба в Европейский суд по правам человека подается не на конкретных персонажей, а на, в данном случае, Российскую Федерацию, на страну в целом. И, кстати, рассмотрение ЮКОСовского иска, ЮКОСовской жалобы в Европейском суде по правам человека – это важный очень момент. Очень важно то, что эта жалоба признана приемлемой. Это, конечно, еще не окончательное решение, но значительная часть жалоб, которые признает Европейский суд приемлемыми, в дальнейшем удовлетворяются по существу. Вообще, международный аспект здесь очень важен. Некоторые участники слушаний говорили, что можно обратить внимание на очень простые вещи. Например, на то, что по второму разу судят, по сути дела, за те же самые, по тем же самым обвинениям. То есть есть какие-то элементарные моменты, элементарные нормы, которые нарушены в этом процессе. Не надо ли нам, господа, обратиться в Европу, в ООН, куда угодно? Важно туда обращаться. Только вот хочу выразить здесь некоторый пессимизм. Ссориться с Россией то ли по поводу нарушений прав человека в Чечне, то ли по поводу ее поведения в ходе летней войны в Южной Осетии и Грузии, то ли по делу Ходорковского, ссориться с Россией Запад не очень хочет. Это когда-то 40 лет назад писали письма в Организацию Объединенных Наций. Один из подписантов тогдашних, познакомившись поближе с международной бюрократией, в сердцах сказал, знал бы, не писал. Но, тем не менее, апелляция к международным структурам, в которых состоит Россия, апелляция к тем обязательствам, которые Россия на себя приняла в рамках ли ООН, Совета Европы или иных организаций, это важно. Но здесь тоже важно донести до иностранцев, которые все-таки живут в пространстве с несколько иной геометрией, донести до них кратко, понятно, и суть обвинений, и причины, по которым эти обвинения несостоятельны, и процессуальные моменты, процессуальные нарушения, которые должны быть, по идее, очевидны. Вот один из шагов к тому, чтобы то ли до наших соотечественников, то ли до каких-то людей за рубежом донести эти соображения, заключенные, спрятанные в 137 томах уголовного дела, вот один из шагов на этом пути – эти слушания и те материалы, которые, возможно, будут подготовлены по их итогам. Даже если мы не сможем таким образом убедить Запад, по крайней мере, мы сами сможем лучше разобраться в этом важном для всей страны деле.
Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, подводит трезвый итог сегодняшних слушаний.
Ни на какое справедливое решение суда рассчитывать нельзя. Не для того он затеян, чтобы принять объективное решение. Первое дело, неуплата налогов, не то чтобы в миллионных, а даже в миллиардных суммах. При этом в деле имеются заключения налоговых органов о том, что налоги уплачены в полном объеме и вовремя. Это что, махинация, которая включает налоговых чиновников? А где они на стороне подсудимых? Теперь второе дело. Дело о хищении. Хищении чего? Хищении у кого? Хищении кем? На эти вопросы нет ответов. Просто это урок капитанам бизнеса, людям богатым, стремящимся к некой независимости и самостоятельности. И вообще-то говоря, все больше и больше понимающих, что выгодно жить в правовом государстве.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Сергей Адамович Ковалев, он ведь в своей додиссидентской жизни ученый. Им и остался. И в этой краткой реплике, и в своем выступлении на слушаниях он был как раз таким ученым, который пытался разобраться в обвинении. Пытался изложить для себя понятно. Ты для других понятно. его суть и что-то даже доказать. Светлана Ганушкина, которая тоже тут выступала, она ведь тоже математик. Это люди, которые прежде всего пытаются разобраться. Ну, на самом деле, есть такие сюжеты, для понимания которых не нужно быть каким-то большим специалистом в области нефти. На самом деле, может быть, и можно сформулировать обвинение кратко. Елена Лукьянова, адвокат, сегодня передала слова Михаила Борисовича Ходорковского, который в одной фразе попытался сформулировать суть обвинений. Близко к тексту это звучит так. Неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленные лица или Ходорковский, неустановленным путем украли то ли нефть, то ли деньги, ну и так далее. Вот таких смутных мест, там, где должно было бы быть нечто вполне определенное, много. Но, по моему скромному мнению, такое обвинение должно вести к одному единственному приговору. К неустановленному сроку отбывания в неустановленном месте неустановленного лица. Вряд ли суд будет столь категоричен. Один из важных, опять-таки, процессуальных моментов то, что объективная сторона дела, ну, или то, что следствие считает объективной стороной дела, заменяет собой субъективную, а именно умысел и конкретное участие конкретного лица в совершении преступления. И, понимаете, вот такой подход к ведению дел, он же будет транслирован на все остальное. Ты, товарищ, совершил неустановленное преступление в неустановленном месте, в неустановленное время. Пройдемте. Как так? Ничего не знаем. Но, опять-таки, понять справедливость этого мы сможем, если голос будет дан тому же Михаилу Ходорковскому, который, как сказали, собирается защищать себя сам. Насколько я понимаю, хотя бы по существу, не в процессуальной части. И, наверное, со вторника, с 31 марта, мы сможем, хотелось бы, чтобы смогли слышать его голос или читать это возложение, ну и давать какие-то свои оценки.
Валерий Борщев, член Московской Хельсинской группы, призывает общество к гражданской активности.
На общественных слушаниях всем присутствующим было совершенно очевидно, что второе дело Ходорковского и Лебедева, второе дело ЮКОСа абсолютно надумано, сфальсифицировано и выглядит откровенным политическим заказом. Я думаю, что сегодня мы подошли к тому этапу, когда общество должно осознать, что только при условии, если оно будет контролировать как судебные органы деятельности, правоохранительных и других структур, что-то можно изменить. Мы видим, что судебная система занимается какими-то делами, спущенными сверху, в дело ЮКОСа. Между тем обнаружены захоронения там, где служил полковник Буданов, и правоохранительные органы прошли мимо него. То есть мимо множества преступлений правоохранительные органы проходят совершенно спокойно. А вот здесь, в деле ЮКОСа, проявляют такое рвение, что просто стыдно.
Я, пожалуй, скажу пару слов о конкретике, о тех преступлениях, о которых говорил Валерий Васильевич. Но прежде всего я призвал бы всех слушателей тоже к конкретике, к конкретному вниманию, к процессу этому, по обвинению Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и в его процессуальной части, какие законы нарушены, но прежде всего по сути обвинения. Насколько я понял адвокатов, уголовное дело очень сложно структурировано, и они предполагают, что это специально сделано для того, чтобы затруднить понимание. Наверное, эту работу придется сделать. Придется призывать экспертов, таких как, например, тот же Владимир Милов, чтобы пояснить нам суть этих обвинений. Придется узнать, что же будет говорить на суде Михаил Ходорковский, придется поработать головой. И пусть каждый сложит свое мнение, пусть каждый примет свое решение, пусть это не будет навязанное откуда-то извне, и пусть каждый сделает то, что сочтет для себя нужным. Ну, как минимум, кто-то сможет пойти на суд и послушать в зале, что там происходит. Написать что-то, понять что-то. За мыслью должно следовать действие, но действие должно предваряться мыслью. Теперь про захоронение в районе села Танличу. Речь идет о очень старом захоронении. В районе села Танличу зимой 2000 года располагались, во-первых, 160-й танковый полк полковника Юрия Буданова, а во-вторых, там же находился штаб группировки Федеральных сил «Запад», который до марта 2000 года командовал Владимир Шаманов. И раньше было известно, что в том районе есть массовое захоронение, где находится как минимум десятки тел. Кто-то был опознан прямо тогда же, в 2000 году. Отец Эльзы Кунгаевой, убитой Юрием Будановым, Виса Кунгаев, рассказывал мне, что он нашел три тела еще в феврале 2000 года. Три тела людей со следами пыток, со связанными колючей проволокой руками. Этих людей опознали. Они исчезли на блокпосту между селами Черьюрт и Дубаюрт в то время, когда там стоял полк полковника Буданова. А потом, когда полк передислоцирован был в район села Танличу, их трупы нашли. Про это было известно и раньше. Про это знал адвокат потерпевших по делу Буданова, Хамзаев, Абдулла Хамзаев. Но тогда он не реализовал это. Видимо, он приберегал, может быть, для того, чтобы использовать эту информацию, если не удастся посадить Буданова за убийство Эльзы Кунгаевой. Но дело в том, что на том блокпосту исчезли не только эти три человека. Как минимум три группы людей зимой 2000 года, людей, проходивших из Шатуевского района с гор, где продолжались боевые действия на равнину, были задержаны и исчезли там. Я об этом узнал, по-моему, где-то в апреле или начале мая 2000 года. Тогда же об этом мы постарались информацию распространить. И только когда стало уже совершенно неприлично, потому что информация приобрела некоторое международное звучание, осенью 2000 года прокуратура возбудила уголовные дела по исчезновению этих людей. Все они были приостановлены по статье 195 части 3 Уголовно-процессуального кодекса за невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Впрочем, тела исчезнувших людей находили и в районе села Старый Атади, где тоже стоял Будановский полк. А уж сколько народу исчезло в расположении группировки Федеральных сил «Запад» — десятки человек. Про эти захоронения было известно, по-моему, в справке МЧС захоронение в районе Танличу указывалось. Но, как я уже сказал, поначалу была проблема даже с возбуждением уголовных дел. Но не хотела прокуратура возбуждать уголовные дела. Спустя многие месяцы они это сделали, когда уже расследовать было поздно, когда неизвестно, где находились эти воинские части. Да и расследовались эти уголовные дела как? По скольким делам есть приговоры по исчезновению людей? По одному делу. По делу, которым занимались, кстати, и Анна Политковская, и Станислав Маркелов. Это дело об исчезновении Зелимхана Мурдалова в январе 2001 года. Если бы тогда Сергей Лапин, оперуполномоченный из Ханты-Мансийска не стал угрожать Политковской, которая раз за разом писала про это дело, указывая на тех, кого прокуратура пыталась не замечать. Если бы после этого к защите Политковской не присоединился Станислав Маркелов, если бы Станислав Маркелов не ездил на суды в Грозный после того, как таки арестовали Лапина, он не был бы осужден. Он единственный осужденный за подобное преступление. А его начальники, Минин и Прилепин, тоже милиционеры из Западной Сибири, между прочим, на свободе. Один осужденный на тысячи исчезновений. Вот все эти дела приостановлены по статье 195 части 3 или потом по 208 статье нового уголовно-процессуального кодекса. Слава богу, сейчас обратили внимание на давно известное захоронение в районе Тан-Личу. Не копали раньше, а, извините, копали те места, где могут лежать люди, погибшие в чеченском концлагере зимой 96-го года, в так называемом следственном изоляторе Департамента госбезопасности в горах на западе Чечни. Русли, это было кому-то нужно? Тоже никому не было нужно. Сейчас, слава богу, к этому месту привлечено внимание. Эксгумация прошла. Надеюсь, что это дело получит ход. Надеюсь, что здесь будет найдено ответственное. Называют в связи с этим фамилию Буданова. Но он командир полка. Он причастен к исчезновению этих людей, к пыткам, к убийству. Не знаю. А вообще командир несет ответственность за своих подчиненных? Ведь у нас есть и другие истории, где исчезали люди, где исчезали десятки людей. Зачистки сел Сацин-Юрт, Местлер-Юрт, Старые Атаги, Чечен-Аул, где людей забирали на фильтропункт, а потом несколько человек или больше 20 человек, как было в Местлер-Юрте, исчезли, или от них только кровавые ошметки остались. И что? Дело приостановлено за невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Ну, конечно, если тысячи человек, тысячи силовиков участвовали в зачистке, как найдешь? Но ведь известны командующие. Кто командовал этими рейдами по селам, зачистками, которые шли от села к селу? Фамилии известны. Генералы Броницкий, Богдановский, Студеникин. Они понесли ответственность? Несут ли командиры ответственность за преступления, совершенные подчиненными? Или система коллективной безнаказанности, которая поддерживалась в Чечне в зоне так называемой контртеррористической операции, это норма? Замечу вам, что точно так же, как дело Ходорковского, где процесс по обвинению двух людей, Ходорковского и Лебедева, продуцирует нарушение уголовно-процессуального законодательства и уголовно-исполнительного законодательства, которое затем становится нормой, точно так же чеченская война и те преступления, которые там совершены, они порождали новые нормы поведения правоохранительных органов. И в этом отношении расследование вот этих преступлений, опознание тех 23 тел, которые лежат в братской могиле у села Тан-Личу, выяснение, кто виновен в исчезновении этих людей и наказание этих виновных, это работа не только для жителей Чечни, не только для родственников исчезнувших, но и для всех граждан России. Потому что пока безнаказаны эти преступления, никто из нас не застрахован от новых преступлений, чьи исполнители в форме будут чувствовать себя безнаказанными.
Как по-вашему, насколько показательно для российского правосудия вот это соседство в информационных сводках двух этих дел, демонстративное педалирование дела ЮКОСа и попытка спустить на тормозах вот преступления российских войск Чечни, условно-досрочное освобождение полковника Буданова?
Все это, на самом деле, разные и встречные процессы. Ну да, общая атмосфера всевластия силовиков, она откуда пошла? От их восхождения к вершинам власти на Второй Чеченской войне. На чем наш нынешний режим построен? Именно на том, на чем построена национальная консолидация. Именно на том победном начале Второй Чеченской. Победном начале, чья преступная составляющая которой как-то не замечалась. И дело ЮКОСа, ну, наверное, как-то связано. Все части одного процесса. Ну, смотрите, Буданова выпускают, но, возможно, он будет допрошен по эпизодам, связанным с исчезновением людей в районе Черьюрта, Дубаюрта, Тандличу. Слава богу, хоть один человек тут известен, ответственный командир. Ну, все на самом деле не безнадежно. Не безнадежно хотя бы потому, что нужно пытаться что-то делать. Михаил Ходорковский пытается. Он говорит, что будет защищать себя сам. Ну, человек пытается что-то делать в не самых благоприятных обстоятельствах. Наверное, те, кто пытался противодействовать безнаказанности силовиков в Чечне, пытался искать похитителей и убийц, тоже действовали в не самой благоприятной среде. Конечно, таких меньшинство. Но этот пример, того, что Ходорковский сопротивляется и пытается доказывать свою невиновность. Не то, что там что-то по форме, по срокам, по закорючкам, а по сути обвинение неверно. То, что помянутый мною Станислав Маркелов смог в Грозном, как адвокат, чисто провести дело Лапина-кадета и добиться осуждения одного человека за исчезновение людей в Чечне. Это примеры нам.
Напомню, что о современном состоянии российского правосудия мы говорили с Александром Черкасовым, членом правления общества «Мемориал». Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Экономический кризис глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 29 марта. В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».